Идем дальше. Поговорим о Новом Завете. Какие слова используются в Новом Завете для обозначения души? Новый Завет был написан на древнегреческом языке. И там греческое слово «психе» или «псюхе» используется 103 раза. Все 103 раза я также исследовал в оригинале. Мы обращаемся к так называемому Nestle Aland 26 Edition, Greek New Testament Morphological Edition. Речь идет о 26-м издании Нового Завета с морфологическим разбором, то есть со словарным значением слов. Дальше. Вот какие слова или вот какое значение там предлагается. Итак, слово «псюхе» используется вместо местоимения, обозначающего человека. Дальше его значение – внутренняя жизнь, физическая жизнь, то, что имеет жизнь, живое существо и сам человек. Видите, такие же самые значения, что и у древнееврейского «нефеш», когда мы смотрим в словари. Итак, опять ничего похожего на распространенное мнение о душе мы не обнаруживаем, когда заглядываем в словарь. А теперь посмотрим, как сам текст Нового Завета описывает сущность души. Во-первых, мы встречаем, что душа – это живое существо. Во-первых, живое существо человека. Ну, например, книга «Деяния апостолов», 2 глава, 41 стих говорит: «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Это что означает? Около 3000 человек присоединились к Господу. Тот же самый язык используется, например, в 7 главе, в 14 стихе книги «Деяния апостолов» и во многих-многих других местах. Очень интересно, что слово «душа» в Новом Завете описывает также и живое существо в отношении животных. Мы читаем в книге «Откровения» в 16 главе, в 3 стихе так. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море». О чем идет речь? О рыбах и так далее, о всех живых существах в море. Но что очень интересно, что оригинал содержит буквально следующую формулировку. «И всякая живая душа умерла в море». Итак, все, что было живым в море, оно потеряло свою жизнь. Живое существо – это первое значение слова «псюхе» в Новом Завете. Во-вторых, это слово обозначает жизнь. Мы читаем, например, в Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 25 стихе, следующие слова. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». И у тех из вас, у кого Библия открыта, вы видите, что у слова или после слова «душа» стоит звездочка, сносочка внизу, что говорит? Жизнь. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет жизнь свою ради меня, тот обретет ее. В Евангелии от Луки, например, в 14 главе, в 26 стихе тоже используется слово «псюхе» – душа в смысле жизни. Луки, 14 глава, стих 26, говорит так. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Слово «жизнь» здесь также является переводом древнегреческого «псюхе». Дальше. Очень интересно, что, оказывается, душу нужно кормить, согласно Библии. Матфея 6 глава, 25 стих говорит: «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться». Итак, есть и пить для чего? Для души. То есть, это что означает? Мы свою жизнь поддерживаем, когда употребляем воду или употребляем пищу. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 19 стихе, где описывается неразумный богач, сказано так. Помните, он говорит душе своей. Душа, много добра у тебя на долгие годы, ешь, пей и веселись. Душа ест. Душа ест. Душа материальна, она связана с жизнью. Интересно также отметить, что это значение «жизнь», оно относится в Новом Завете и к животным. В книге Откровения, 8 главе, в 9 стихе сказано: «И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла». В оригинале используется слово «психе», и дословно перевод звучит так: «Умерла третья часть имеющих душ в море, и третья часть судов погибла». Третье значение души в Новом Завете также совпадает со значением души в Ветхом Завете и описывает внутренний мир человека. В Евангелии от Матфея, в 26 главе, в 38 стихе сказано: «Тогда сказал ему Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“». Он говорит о своем внутреннем мире. Он говорит о чувственных переживаниях. Дальше. В Евангелии от Матфея, например, в 11 главе, 29 стихе сказано: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Покой душе – это внутренние переживания человека. И очень интересно, что символическим языком Библия в Новом Завете говорит о том, что душа – это также и кровь. Мы читаем в книге Откровения, в 6 главе, в 9 стихе следующее: «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Итак, Откровение написано символическим языком, и здесь символ представлен – душ, который находится под жертвенником. Попытайтесь это буквально представить. Как бы это выглядело? Вот находится жертвенник, да? И он определенной формы, определенных размеров, и под ним находятся души. Как? Мы этот символ можем понять, если только обратимся к тому, что Библия говорит о жертвеннике, что под ним находилось. Мы читаем в книге Левит, например, в 4 главе, в 30 стихе следующее: «И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника». Дело в том, что жертвенник был устроен так, что под ним находилось место, куда сливалась что? Кровь. И вот здесь Иоанн видит символическую картину. Под жертвенником, он говорит, души убиенных. И мы знаем с вами, что одно из значений души в Библии – это что? Кровь. Душа всякого тела есть кровь его. И он видит символически, в этом символическом видении, кровь, находящуюся под жертвенником. То есть, невинно пролитую кровь последователей Христовых на протяжении многих столетий. Итак, оказывается, что душа и в Ветхом Завете, и в Новом Завете имеет четыре главных значения. Душа – это живое существо, душа – это кровь, душа – это жизнь, и душа – это внутренний мир. Выяснив это, выяснив значение слова «душа», давайте теперь посмотрим, а что же происходит с душою после смерти. Что происходит с душой после смерти? Итак, ясно, что живое существо, кровь и жизнь, что? Исчезают. Да? Человек распадается, жизнь прекращается, кровь распадается, живое существо превращается в прах. Это понятно. Теперь, четвертое значение души – внутренний мир. Что с этим происходит после смерти? В книге «Екклесиаст», в 9 главе, в стихах 5 и 6, на этот вопрос дается совершенно определенный ответ. Сказано: «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению. и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Итак, сказано, что исчезла любовь. Это что? Чувство. Это часть внутреннего мира. Ненависть, ревность уже исчезли. Мне приходилось встречаться со странным мнением о том, что эти слова, являющиеся частью Священного Писания, якобы не богодухновенны. Значит, разговаривая однажды с одной сестрой, я услышал следующее. Она говорит: это просто слова человека под солнцем. Тут не воля Божья излагается, а это он просто сам от себя говорит. Я задаю вопрос: а с каких пор Бог помещает в канон Священного Писания неверные мнения? Скажите, кто был автором книги «Екклесиаст»? «Екклесиаст» 1 глава, 1 стих говорит о том, кто этот человек. Он сам себе представляет. «Екклесиаст» 1 глава, 1 стих. Читаем. «Слова Екклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме». Сын Давидов, царь в Иерусалиме, это кто? Соломон. Итак, эту книгу Соломон написал. Теперь скажите, а он свою мудрость откуда получил? Что Библия говорит? От Бога получил, не так ли? И Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 12 главе 42 стихе ссылается на мудрость Соломона и подтверждает ее. Иными словами, если у кого-то появляется искушение, если эти слова не нравятся, что и любовь, и ненависть, и ревность после смерти исчезают, как проявление души, то мы не можем свое мнение ставить выше Слова Божия. Библия эту книгу поместила в канон, и там излагается воля Божья. Но это не единственное место, которое говорит о том, что душа прекращает свое существование. Ясно, что кровь и живое существо распадаются, но и внутренний мир, как часть души, также со времени смерти перестает существовать. Давайте вспомним, посмотрим опять на то, как Бог сотворил человека. Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Обратите внимание, не сказано, что Бог вдунул душу живую, как многие представляют. Он вдунул дыхание жизни, а человек стал живой душой. Итак, душа когда начала существовать? С какого момента? С момента начала жизни. Так сказано? До этого душа Адама где была? Ее не было, потому что душа – это прах земной. Бог из праха сделал человека. Плюс дыхание жизни Творца, жизненная энергия от Бога, равно душа. Душа появляется только после того, как Бог прах совмещается со своим дыханием. Теперь, если это так, что же произошло после грехопадения? Что происходит с человеком во время смерти, которая есть результат греха? В этой же книге Бытие, в 3 главе, в 19 стихе сказано так. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Мы сейчас представляем собой прах живой, поскольку мы душа живая. Но когда жизнь заканчивается, мы снова возвращаемся в прах. В книге «Екклесиаст» 12 главе в 7 стихе сказано: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Что же получается? Если душа – это то, что получилось в результате взаимодействия праха и дыхания жизни, то во время смерти Библия говорит, прах, что с ним происходит? Уходит в землю. Дыхание уходит к Богу, а что с душой происходит? Она исчезает, потому что она есть производные праха и дыхания Божьего. Проиллюстрируем это на следующем примере. Вы видите на экране горящую лампочку. Скажите, если бы я задал вопрос, что такое свет, как бы вы ответили? Можем ли мы сказать, что сама лампочка – это есть свет? Можем ли мы сказать, что электричество само по себе – это свет? Нет. Свет есть производное лампочки и электричество. А теперь мы вынимаем из розетки светильник. Электричество останавливается. Что происходит со светом? Исчезает. Лампочка остается, материя есть, но энергии нет, а посему и производного нет. Создал из праха земного, вдунул дыхание жизни и стал душою живою. Библия нигде не говорит о том, что душа где-то уже существует, и Бог ее помещает в человека. Нет. Он дух свой, дыхание свое помещает в человека. И душа начинает существовать только с этого момента. Во время смерти она исчезает. Далее. О том, что душа смертна, Библия говорит много раз. Просто удивительно, насколько много. Но что еще удивительнее, насколько это трудно многим заметить. Вот смотрите, в Ветхом Завете, те, кто будет слушать эту кассету, вам придется перемотать, может быть, несколько раз, потому что я быстро буду эти стихи называть. Присутствующие в зале смогут записать. Бытие 17:14, Исход 12:15-19, дальше Исход 34:11, Левит 7 глава, стихи 20, 21, 25 и 27, Левит 17:10, Левит 18:29, Левит 19:8, Левит 26, Левит 22:3, Левит 23:29-30, дальше книга Числ, 9 глава, 13 стих, 15 глава, стихи 30-31, Иисуса Навина, 11 глава, 14 стих. Везде сказано буквально следующее. Душа истребится. Достаточно определенно сказано, да? Истребится душа. Душа истребляется. Она перестает существовать. В Новом Завете эта мысль также подтверждается достаточно определенно. Вот давайте посмотрим. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, 28 стих говорит следующее. Евангелие от Матфея, 10 глава, стих 28. «Не две ли...» Так, прошу прощения. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, и душу, и тело можно что? Погубить. Слово «погубить» является переводом древнегреческого слова «аполлюми», что означает буквально «уничтожить» или «истребить», как говорит и Ветхий Завет. При этом, если мы посмотрим с вами на параллельный стих, то в Евангелии от Луки в 17 главе в 33 стихе находятся еще более интересные слова. 17:33. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Вот это да. Я еще раз прочитаю. «Кто погубит ее, тот что? Оживит ее». Скажите, что нуждается в оживлении? То, что мертво, не правда ли? Оживить можно то, что мертво. Итак, и душу, и тело, сказано, можно погубить, но можно и оживить, если верить в Иисуса Христа. Дальше. В Евангелии мы уже посмотрели. Смотрим на книгу Деяний апостолов. 3 глава, 23 стих. Деяния апостолов 3, 23. Также содержит фразу «душа истребится». Душа истребится. Послание Иакова, 5 глава, стих 20, говорит следующее. Иакова 5, 20. пусть тот знает, лучше прочитаю и 19, и 20, чтобы был контекст. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Сказано, если мы человека спасем, то мы спасем душу от смерти. О какой смерти здесь идет речь, скажите? О материальной или о вечной смерти? Конечно, о вечной. Потому что грешите ли вы или не грешите, вы все равно что? Умрете, если Христос раньше не придет. То есть это не о первой смерти здесь речь идет. Речь идет о вечной смерти. Сказано, тот спасет душу от смерти. Кто спасет душу от смерти? Тот, кто обратит человека. Если человек обращается, то он свою душу от вечной смерти спасет. Если не обращается, то что с душой произойдет? Исчезает. Все, не будет больше. Дальше. Книга Откровений, 20 глава, стихи 4 и 5, тоже содержит очень интересную информацию на сей счет. Откровение, 20 глава, стихи 4 и 5, сказано: «И видел я души убиенных за свидетельство Иисусова и за Слово Божие, и они», что дальше сказано? «Они ожили». Души ожили. Опять для того, чтобы что-то ожило или ожило, нужно что? Чтобы оно было мертво. И при всем говорится, что это есть первое воскресение. То есть первое воскресение – это оживление души. Значит, до этого она была мертва. О том, что душа умирает, говорится в книге «Числа» в 23 главе, в 10 стихе, книга «Судей» 16 глава, 30 стих, книга пророка Иезекииля 18 глава, стихи 4 и 20, прямо говорит, душа согрешающая, она умрет. Более того, когда мы... Это мы просмотрели с вами только перевод. Это то, что просочилось в синодальный перевод. А теперь, когда мы обращаемся к оригиналу, мы обнаруживаем, что там около 40 раз используется фраза «мертвая душа». Вот вы видите, как это выглядит по-древнееврейски на экране. Буквально «мертвая душа». Те, кто имеет доступ к оригиналу, могут в этом с легкостью убедиться. И это как раз наполнило меня страхом, когда я исследовал этот вопрос. Я увидел, что переводчики синодального издания, они в тех местах, где прямо Библия говорит «мертвая душа», они переводили так завуалированно, чтобы никто не догадался о том, что оригинал на самом деле говорит. Итак, например, Бытие 23.8 содержит фразу «душу умершую». Когда Авраам просит сынов той земли, говорит: «Позвольте мне похоронить умершую душу мою». Речь идет о Саре, которая только что умерла. Когда человек жив, он живая душа. Когда он умирает, он какая душа? Мертвая душа, говорит Писание. Дальше, Бытие 27.4, там фраза такая: «Душа пока не умерла. Да благословит тебя душа моя, пока не умерла», говорит Иаков Исаву. Это оригинал. Бытие 37 глава 21 стих говорит: «Не убьем душу». Левит 19.28 говорит: «Ради умершей души». Левит 21 глава стихи 1 и 11 говорит: «К мертвой душе не должен прикасаться». Это все данные оригинала. Левит 24 глава стихи 17 и 18 говорит: «Убьет душу». Числа 5 глава 2 стих говорит: «От мертвой души». Я привел только несколько примеров из 40. Мы видим, что душа смертна. И Библия об этом говорит совершенно определенно. Более того, когда мы зададимся вопросом о бессмертии и посмотрим, что же Священное Писание говорит о бессмертии, мы также приходим к удивительным выводам. Несмотря на то, что фраза «бессмертная душа» уже прочно вошла в лексикон многих христиан, в Библии этой фразы нигде нету. Ни в одном из случаев, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, нигде не сказано «бессмертная душа». Этого просто нет. А что же есть? Слово «бессмертие» встречается только 4 раза в Библии. Я имею в виду синодальный перевод. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что оно означает и к кому относится. В книге «Послание к римлянам» во 2 главе, в 7 стихе говорится так. Римлянам 2 глава, 7 стих. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». И так сказано, что верующие что? Ищут бессмертия. У них его нет. Они стремятся к бессмертию. Они не обладают бессмертием. Дальше. 1 Коринфянам 15 глава, стихи 53 и 54 говорит о том времени, когда верующие обретут бессмертие. 1 Коринфянам 15 глава, стихи 53 и 54 говорят так. «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное «поглощена смерть победу». Что описывается? Какое событие? Пришествие Иисуса Христа описывается. Итак, мы обретем бессмертие только во время пришествия Иисуса Христа. Мы пока еще им не обладаем. И последнее, 4 упоминание слова «бессмертие» в Библии – это 1 Тимофею, 6 глава, 16 стих. Мы его уже сегодня вспоминали. «Единый, имеющий бессмертие». Только Бог бессмертен. Итак, мы можем быть бессмертны на условии послушания Богу и получения от Него жизненной энергии. Но мы не имеем бессмертия. Мы к Нему стремимся, мы Его ищем. Мы, если будем верны Богу, Его обретем во время пришествия. Но бессмертен по природе только один Бог. Библия, продолжая раскрывать вопрос смерти, говорит о том, что смерть – это сон. Ну, немножко о статистике. Смерть называется сном 54 раза в Ветхом Завете и 18 раз в Новом Завете. Смерть называется сном. И очень часто вы встретите такие слова, как «он почил с отцами своими». Мы в русском языке слово «почил» уже воспринимаем как? Как «умер». Да? А «почивать» фактически что означает? Спать. Отдыхать. Оригинал, как и многие переводы современные, да и на английском языке практически все, говоря, если говорить об английском, например, сказано «He slept with his fathers». Он уснул со своими отцами. 54 раза в Ветхом Завете и 18 раз в Новом Завете смерть называется сном. В чем смысл? В Евангелии от Иоанна в 11 главе описывается, как Иисус Христос однажды был приглашен по случаю болезни Лазаря. И Христос был близким другом этой семьи. И вот, пока он находился в пути, ему сообщают, что Лазарь умер. Итак, давайте прочитаем. 11 глава Евангелия Иоанна, стихи с 11 по 14. «Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Подобно тому, как когда мы с вами ложимся вечером спать, а утром просыпаемся, если мы спим нормально, то, несмотря на то, что могло пройти 8, 9, 10 часов, для нас это время как один миг. Да? Много событий могло произойти за это время, но мы ничего этого не знаем, не чувствуем, не понимаем, не осознаем. Смерть – это сон по Библии. Человек ложится в могилу, его сознание отключается, и сколько бы времени ни прошло, хоть 10 лет, хоть 1000 лет, для него это все равно будет как один миг, потому что он в это время смерти не чувствует. Он в это время времени не чувствует, он ничего не чувствует, как говорит Священное Писание. Попутно интересно отметить также, что Библия нигде не называет смерть животных сном. Почему? Они не пробуждаются. Они не пробуждаются. Сон – это то, от чего есть пробуждение. Животные не воскресают. И вот те из вас, кто ранее верил, что душа бессмертна, конечно же, могут вспомнить 4 отрывка из Священного Писания, 2 из Ветхого Завета и 2 из Нового Завета, которые иногда приводятся в качестве доказательства того, что душа якобы бессмертна. Давайте их рассмотрим. Зададим вопрос, есть ли противоречие? Итак, 4 отрывочка. Сколько всего слова «душа» используется в Библии? 860 раз. Значит, 757 раз в Ветхом Завете и 103 раза в Новом Завете. И вот в 4 случаях из 860 на первый взгляд может показаться, что речь идет о бессмертной душе. Ну, давайте посмотрим эти случаи и выясним, о чем там идет речь. Есть ли противоречие или нет? Первое место – это книга Бытие, 35 глава, 18 стих. «И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином». Давайте, во-первых, определим, что здесь не говорит Библия, о чем здесь не говорится. Первое. Здесь не говорится о том, что выходящая душа продолжает жизнь вне тела. Здесь этого не сказано. Мы это можем подразумевать, но этого не сказано. Здесь также не говорится о том, что она бессмертна, не так ли? В Библии вообще нигде не говорится, что душа бессмертна. В-третьих, здесь не говорится о какой-либо дальнейшей участи души. Не сказано, что с этой душой дальше происходило, после того, как она вышла из тела. Что же означает эта фраза? Когда мы посмотрим на контекст, то мы увидим в стихах 16 и 17, 35 главы книги Бытие, что у нее были трудные роды. Трудные роды. И сказано, когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то слово «выходила» – это то же самое слово, которое используется в оригинале в книге Бытие во 2 главе в 10 стихе. Бытие 2 глава, стих 10, говорит, «Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на 4 реки». Как эта река выходила? Что имеется в виду? Река вытекала. То же самое слово используется здесь. И когда вытекала из нее душа, потому что она умирала, роды были трудные. О чем идет речь? О том, что кровотечение обильное началось. Мы знаем, что в Ветхом Завете одно из значений слова «нефеш» – душа – это кровь. Эта женщина страдала от обильного кровотечения и в результате умерла. Итак, нам нет необходимости вкладывать в библейские места то, чего там нет. Если мы просто обратимся к другим местам Священного Писания, где слово «душа» используется, и сравним друг с другом, мы увидим, что здесь мы можем использовать одно из 4 значений слова «душа», в данном случае это «кровь». И опять же повторюсь, ничего не говорится о бессмертии души в этом случае. Второе место из Ветхого Завета – это 3 книга Царств, 17 глава, стихи 21 и 22. «И, простершись над отроком, трижды он воззвал Господа и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него». И услышал Господь голос Илии, и возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил». Мы уже с вами знаем, что Библия использует 4 значения, 4 смысла слова «нефеш» – «душа». Какое из 4 значений здесь подходит? Живое существо, кровь, жизнь – или внутренний мир. Что вернулось к мальчику снова? Жизнь вернулась, да? И вернулась жизнь отрока сего в него. То же самое слово «нефеш», которое использовалось в 18 главе книги Бытия, когда сказано о Лоте. «И сохранится нефеш, жизнь моя». Жизнь снова вернулась. Опять ничего не сказано о бессмертии души здесь. Дальше в Новом Завете 2 места – Матфея 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Итак, очень интересно, что Обыкновенно вторая часть этого стиха не читается, когда он используется для попытки защиты учения о бессмертии души. Нам говорят, так сказано же, что душу не можно убить. Да, сказано, тех, кто не может ее убить, не нужно бояться. А нужно бояться кого? Кто может это сделать? Кто может и душу, и тело погубить в гиене? Причем, мы уже говорили о том, что используемое здесь греческое слово «аполлюми» означает «уничтожить». То есть, душу можно погубить. Есть те, кто не может, их не нужно бояться, но есть тот, кто может, его нужно бояться. Дальше. Книга Откровения, 6 глава, стихи 9 и 10. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Мы уже говорили с вами о том, что это символический язык, образный язык. И выяснили, что под жертвенником, согласно Библии, находится кровь. Мы называли все эти места из Священного Писания, но теперь остается еще один вопрос. Как кровь может вопиять? Как кровь может вопиять? Библия также объясняет. Книга Бытия, 4 глава, 10 стих, описывает, когда Каин убил Авеля. И сказано. Бытие, глава 4, стих 10. «И сказал, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне». От земли кровь вопиет. Вопиет о чем? О восстановлении справедливости. Потому что он был безвинно убит, Авель. И вот кровь многих мучеников Христовой веры на протяжении всех веков вопиет о справедливости. Там так и сказано, доколе ты что? Не судишь и не мстишь. Доколе ты не восстанавливаешь справедливость. Кровь вопиет. То же самое говорится в послании к Евреям, в 12 главе, в 24 стихе. Сказано, мы приступили к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. И Новый Завет говорит о том, что кровь говорит. Таким образом, нет противоречий. Если эти четыре стиха на первый взгляд кажутся свидетельством в пользу бессмертия души, то при ближайшем рассмотрении это оказывается не так. Но при этом интересно отметить то, что почему-то только эти стихи согласны видеть сторонники бессмертия души, не замечая оставшееся количество, сотни и сотни, сотни мест, которые говорят о смертности души. Теперь, что такое дух? Это вопрос немножко легче, он у нас меньше времени займет. В оригинале используются слова «нешама» – это по-древнееврейски, переводится как «дыхание» и «дух». Дальше «руха» – тоже «дыхание», «ветер», «дух». И в Новом Завете по-древнегречески «пнеума» – «дух», «сила», «энергия» и «ветер». Когда Библия использует слово «дух» в отношении к природе человека, она описывает два вида духа. Во-первых, «дух Божий». Иова, 33 глава, 4 стих, говорит, «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Помните? «И вдохнул дыхание и жизнь». Во-вторых, говоря о природе человека, Библия использует также слово «дух человеческий». 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Какова же природа этого дыхания жизни? Вот когда сказано, что Бог вдохнул дыхание жизни, что Он туда вдохнул? Это был Божий Дух, говорит Священное Писание. Например, мы читаем в книге Псалтирь, в 103 главе, стихи 29 и 30, «Сокроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются, пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». То есть, все живое на земле живет благодаря чему? Благодаря Духу, который Бог посылает. Это Его дыхание, дыхание Вседержителя. Мы читаем в книге Деяния Апостолов, в 17 главе, 28 стихе, «Ибо мы им живем и движемся и существуем». Все, что живет на земле, оно живет вот этим самым Духом, Божьим Духом. Исайя 42:5. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Кто это делает? Бог. Он свою силу, свой дух посылает. Дух человеческий означает в природе человека, во-первых, сознание, во-вторых, совесть, в-третьих, волю. Это уже дух человеческий. Вот в первом послании к Коринфянам, во 2 главе, в 11 стихе сказано, что никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем. То есть, Дух человеческий – это то, что знает, это сознание, это разум. Дальше – совесть. Послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих. «Сей самый Дух, Дух Святой, свидетельствует чему? Духу нашему, что мы дети Божьи». То есть, Дух – это канал, через который Бог свою волю сообщает. И тот же апостол Павел в том же послании к Римлянам, в 12 главе, в стихах 14 по 16, говорит о том, что Бог на что воздействует? На совесть нашу, чтобы нам открывать себя. Он свидетельствует нашей совести. Итак, дух человеческий – это еще и совесть в человеке. И, наконец, воля. Нет времени, чтобы читать. Запишите притчи, 25 глава, 28 стих, Ефесянам 6 глава, 18 стих. Говорят о Духе, как о воле человека. Итак, Дух в Библии в отношении природы человека – это жизненная энергия от Творца, Его Дух, во-первых. Во-вторых, это сознание, совесть и воля человека. Что происходит после смерти с Духом человеческим? Библия говорит следующее. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а Дух возвратится к Богу, который дал его». Итак, скажите, что Библия говорит, какой Дух к Богу возвращается? Дух Божий или Дух человеческий? Сказано, Дух возвратится к Богу, который его дал. Бог какой Дух дал? Свой Дух, свою энергию, свою жизненную силу. Вот этот вот Дух возвращается к Богу. Мы читаем в 3 главе книги Екклесиаст, в стихах 19 и 20, о том, что этот дух, это дыхание одно, оно одно и для человека, и для животных. Так и сказано, одно дыхание у всех. При смерти Бог отнимает это дыхание, и человек перестает существовать. А что же происходит с человеческим духом после смерти? Библия тоже совершенно определенно на эту тему говорит. Например, книга Псалтирь, 145 глава, 4 стих. «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его». Способность мыслить, способность рассуждать, сказано, исчезает. Дальше. Екклесиаст, 9 глава, стих 5 и 10. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости». Этого нет. Дух человеческий перестает существовать, потому что он может существовать за счет живого организма человеческого. Это наш мозг, способность мыслить. Все это разрушается и со смертью приостанавливается. Дальше. Книга пророка Исаии, 38 глава, стихи 18 и 19. Сказано, «Ибо не преисподняя славит тебя, не смерть восхваляет тебя, не нешедшие в могилу уповают на истину твою. Живой, только живой прославит тебя». Об этом же говорит книга Псалтирь, 86 глава, стихи 5 и 6. Псалом, 6 глава, 6 стих и много-много других мест Священного Писания. Тогда появляется вопрос. Если, как говорит Библия, душа смертна, и дух, возвращающийся к Богу, не несет в себе сознания, совести, воли, не несет в себе личностных характеристик, и если мертвые ничего не знают и ничего не чувствуют, как Библия говорит, кто же тогда является во время шоу «Crossing Over» с Джоном Эдвардом? Кто же тогда сообщает эту детальнейшую информацию о том, что мог знать только умерший человек? если это не его дух, если это не его душа. Библия говорит, что на нашей земле есть другие духи, духи зла, духи тьмы. Книга Откровения, 16 глава, 14 стих, это бесовские духи, творящие знамения. 2 Коринфянам 11 глава, стихи 14-15. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, когда и служители его принимают вид служителей правды. Посему Господь запретил обращаться к тем, кто обещает нам связь с умершими. Левит 19 глава 31 стих, 20 глава 6 стих и во многих других местах он категорически запретил и назвал это мерзостью и приглашает нас обращаться к Священному Писанию. Исаия 8 глава, стихи 19-20. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, и шептунам, и чревовещателям, тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света». Итак, наша первая встреча подошла к концу.